Рад приветствовать всех наших зрителей и слушателей на канале «Аврора». Для вас работает ведущий Михаил Симутов, и сегодня мы продолжим говорить о видеоиграх. У нас в гостях человек, который знает индустрию изнутри. И в теме уже практически 30 лет. В следующем году будет своеобразный профессиональный юбилей. Креативный директор компании «Играющие кошки» Виталий Шутов. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно оказаться здесь.
Нам очень приятно. Мне, в особенности, как человеку, который знаком с вашими играми уже на протяжении 20 лет.
Тоже юбилей будете праздновать.
Да. Когда я заканчивал школу и поступал в институт, вы уже выпустили, не только делали, но и выпустили игры, которые стали культовыми среди значительной части нашей аудитории. Многие из тех, кто в теме, знают «Код доступа Рай», «Власть закона» и «Альфа антитеррор», которые вышли плюс-минус в одно время, где-то 2004-2005 год.
2001 по 2005.
Да. Угу. Если вот игры объединенные вселенной «Реальность 4.13», а это больше фантастика, киберпанк, угу, то вот уже, можно сказать, «Альфа антитеррор» — это как раз та самая игра, которую вот можно приравнять к нашему заголовку, то есть игры, угу, «Новые медиа». Виталий, расскажите, пожалуйста, для наших подписчиков, для наших слушателей и зрителей, как вы вообще попали в игровую индустрию и как пришли к этому пониманию вопроса, что игры становятся постепенно новым медиа, новым способом донести информацию до людей, до аудитории.
Ну, давайте по порядку. Как попал в индустрию? Ну, достаточно стандартная история, просто, как и многие другие, еще на уровне школьника там интересовался компьютерными играми, но как-то так получилось, что начал самостоятельно пытаться что-то делать. Ну, и в итоге принимал достаточно осознанное решение, что буду поступать именно там в Московский институт электронной техники, именно с целью как бы сразу уже делать игры, грубо говоря, на профессиональном уровне. Соответственно, после того, как поступил, дал объявление в местном общежитии о том, что ищу там единомышленников. И так вот, собственно говоря, образовалась первая компания, это Miss Land, как раз вот в 96-й это все дело началось, я поступил. Ну и в 97-м это как бы перешло на какой-то профессиональный уровень, мы нашли какое-то финансирование, начали делать свой первый проект. Вот. Ну, дальше, соответственно, там как бы я и 98-й год нас чуть не убил, 99-й год мы были в коматозе, потом мы там выпустили как раз там «История войн Наполеон», там наш такой исторический проект, который на тот момент был достаточно, ну, по тем временам, по тем технологиям хорошо и на высоком уровне сделан, в плане там 3D было, тогда это было новинка, это сейчас 3D уже есть на каждом там пейджере, что называется, а тогда это было что-то новое. Ну, и потом «Код доступа Рай» и прочее. И так, собственно говоря, к «Альфа антитеррор» мы пришли. Как раз здесь это все появилось. Это было неосознанное решение. То есть не то, что мы в тот момент как бы прямо вот такие, вот мы будем новое медиа делать. Просто тогда, прямо скажем, было еще не очень популярно. Это все-таки начало 2000-х было. И какое-то вот слово «патриотизм» тогда было, ну, не то, чтобы ругательным, да, но вызывало какую-то такую кривую усмешку у всех. Все считали, что патриотизм – это нечто там оставшееся в прошлом. Да, там,
немодное.
Немодное, да. Все были космополиты. Мы еще тогда прям все рвались на Запад. Еще только у нас произошла вот эта смена ельцинской эпохи. Новое еще там толком не было понятно, куда мы идем, что мы идем там, и прочее. И мы, когда задумали эту игру, то есть про Альфу, если честно, я даже сейчас не смогу сказать, почему именно про Альфу. То есть, скорее всего, просто, не знаю, там и Альфа на слуху было, и на тот момент, если вы помните, было достаточно много там и захватов заложников и прочее. И поэтому, ну, вот решили как-то вот именно вот рассказать об этой группе на фоне всяких там... А, кстати, тогда уже появился Counter-Strike, всех терроризм, антитерроризм, да, тема не поднимались, и там нас не было в Counter-Strike, да, мы сейчас нету. Там Гигн был, ГСГ, там, что там еще. Вот, и мы просто вот как-то загорелись рассказать про наш, там, что у нас тоже есть там свой такой вот классный спецназ и прочее. И это, конечно, вызвало огромный скептицизм тогдашних издателей, и мы с некоторыми проблемами нашли и финансирование и прочее, потому что нам там предлагали, что типа вот давайте вот лучше вы сделайте там за... там Дельту очередную, там, или ГСГ немецкий возьмете, и вот тогда вам денег насыпется, там, потому что немецкий рынок там перспективный там, по стратегиям. Ну, вот уперлись, как бы, захотели делать Альфу, через это вышли на ветеранскую организацию, то есть непосредственно Зайцев у нас был главный. Мы выпустили игру, несмотря на очень большой скептицизм со стороны издателя, игра в России вышла очень хорошо, то есть она реально разошла, и она показала, что рынок вот именно таких российских игр для российской аудитории, он есть. То есть и российская аудитория серьезных игр, не просто каких-то там лубочных игр, да, какие-то там на там, наши так, национальные комедии, да, которые нигде больше непонятны, а именно что-то такое вот прям серьезное, с серьезным сюжетом. И вот именно реакция публики натолкнула как раз вот на мысль, почему игры — это новые медиа. Мы неожиданно поняли, что мы можем как бы вот этими играми менять там в некотором роде судьбы людей, да. Я вот... История, которую я всегда везде рассказываю, я в очередной раз ее как бы могу рассказать, что получили много писем, и там люди писали о том, что вот они решили свои, ну, молодые люди, что они решили связать свою судьбу, так сказать, с военным ремеслом. И был человек, который написал, что он там уже поступил в престижный вуз на экономическую должность, он как бы забрал тут документы и подал их в погранучилище. И потом я как бы несколько лет там получал там весточки разные, что и человек как бы закончил училище, ушел служить в погранвойска, вернулся туда, и вот последний там не так давно там... Ну, сколько там, в 17-м, по-моему, году, я слышал, что он как раз в подразделениях БТ в Южно-Федеральном округе там на полковничьей должности уже как бы... То есть, ну, на тот момент, понятно, что я еще не знал, что он будет на полковничьей должности, но просто вот тот факт, что люди как бы... напомню, на тот момент у нас была такая немножко экономика юридически-экономическая, то есть все стремились на юристов, все стремились на экономистов, а то, что мы выпустили игру, и эта игра сподвигла там какое-то количество людей просто пересмотреть свою судьбу и пойти по другому пути, как бы, это вот прям был достаточно такой сильный эмоциональный заряд дало. И, в общем-то, определило, как раз после этого я окончательно, если можно так выразиться, определился тем, что надо делать игры со смыслом, которые что-то там пытаются изменить. Ну, там дальше всякие экономические у нас были туда-сюда потрясения. Что-то мы делали, у нас Warfare была игра про войну на Ближнем Востоке. Там, правда, не было, никаким образом российская армия не участвовала, но она была очень заряжена... именно смыслами, с точки зрения Америки, она выпускалась именно под американский рынок, и там была американская армия, у меня даже, по-моему, NBC или кто-то там брал интервью и говорил, а почему вы делаете игру про американскую армию? Я говорю, мы делаем игру про конфликт на Ближнем Востоке, а какой конфликт на Ближнем Востоке без американской армии? Конечно. Вот, и мы там, она была достаточно такая, как сказать, не то, что с фигой в кармане, а не антивоенная даже, а немножко высмеивала вот эту всю американскую политику и прочее. Это была такая информационная диверсия небольшая, если можно так выразиться, если там читать все эти дневники, записи американских солдат и прочее. И в итоге мы пришли к тому, что следующая наша попытка сыграть в мировое такое продвижение, это мы немножко отошли именно от факта новых медиа, но в плане продвижения российских, как это сейчас принято говорить, нарративов, я предпочитаю русское слово «смыслы», мы следующий проект делали, это «Три богатыря», уже, когда уже как раз «Играющие кошки» появились в Casco Play. Это как раз была попытка продвижения российской культуры, такое, то, что сейчас принято называть «мягкой силой» и прочее, прочее, да, то есть китайцы продвигают это пандами и... Как его, господи, игра-то вышла «Вуконг».
Да.
Да, «Вуконг», да.
«Король обезьян».
Про «Король обезьян», да. Мы тогда вот «Богатыри». Плюс-минус не то, что успех трудно оценить, как бы, потому что мы продали там другому издателю, и дальше перед нами не отчитывались, но там некоторые цифры показывают достаточно большой охват по миру, по этому проекту. И потом пришли, собственно говоря, к тому, где вот как раз вот окончательно сформировалось и утвердилось, и было успешным применено вот это игры новой медиа, это наша игра «Сирия. Русская буря», которую мы выпустили в 2017 году по событиям в Сирии. И вот это прямо было наше, ну не то, что прям звездный час, но для нас это было такое, как раз, если можно так выразиться, старт ракетой. Потому что, как-то не странно, именно в России нас заметили мало. Про нас не написало практически ни одно игровое издание, настолько вот Mail.ru поддержал, Games Mail.ru поддержал достаточно активно. Плюс еще там несколько медиа поддержали, но все вот большие сайты на тот момент, они еще были более-менее живы и хорошо здравствовали, нас не заметили. И российский рынок нас как-то пропустил, зато нас очень хорошо заметили. Иностранцы. Про нас писали Daily Mail, про нас писали... К нам приезжал Wall Street Journal, брал интервью. Конечно же, они выпускали везде все с тем, что вот это русские там пропагандисты Путина. Тот же Wall Street Journal, они вообще не верили, что мы это сделали сами. Они считали, что у нас есть куратор из ФСБ. У нас
заказ.
Есть... Да, да, да. Они когда выпустили статью, мы там названы личными пропагандистами Путина. И я думаю, Путин не знает даже о том, что мы существуем, но вот мы там прям личные пропагандисты Путина в игровой индустрии. В этой статье Wall Street Journal были. И это вот как раз, если можно так выразиться, Сирия для нас задала определенную планку. она как раз показывает, что на текущих событиях, и нам пришлось именно в России несколько... Я уже как бы так вот дальше, наверное, вопрос уже пошел, ну, если...
Немножко. Вот я помню, что несмотря на довольно скромную, я имею в виду именно информационную волну вокруг Сирии именно в нашей стране, в узких кругах и в Стиме была прямо очень большая... Если литературно, то можно выразиться полемика. А если по интернету, то это совершенно другое слово. Между людьми, которые сразу начали видеть в этом пропаганду, как вообще игры могут быть пропагандой. Другой лагерь переводил в пример тот же самый Call of Duty, различные части, миссии «Ни слова по-русски», генерал Барков и все прочее.
Да.
Что игры вообще в мире, они так или иначе, они особенно современные, где большую... составляющая роль – это именно то, что смысл, нарратив, это все равно отражение какой-то реальности. То есть, если я вспомню, моя первая игра на моем первом компьютере, я помню, было, это был Splinter Cell. Это вот по Тому Клэнси. Ну, это, в принципе, наверное, классика такого пропагандистского жанра. А изначально все это можно, наверное, отнести к, вот, к Хидео Кодзиме и его Metal Gear Solid, который это такой референс к Холодной войне, вот, ко всем этим... смыслом, где герои, где противники. То есть это давно стало, и это практически, можно сказать, норма для игровой индустрии, вот такая игра красками. Возвращаясь и к Альфе Антитеррору, и к Сирии, скажите, как вообще происходит работа с такими играми? Потому что одно дело, когда мы говорим о вымышленном сюжете, там большой полет творчества, очень практически мало запретных тем, ну, если мы не говорим о повестке какой-то современной, хотя, в принципе, для России это, наверное, не так важно. Здесь мы говорим об исторических фактах. Если мы говорим об Альфе Антитеррор, там была и афганская война, и чеченская кампания, и контртеррористическая операция. То есть вообще события, которые шли буквально современниками, мы тогда еще были. А как там прорабатывается вариант сюжета, подачи, вот, эмоциональные краски?
Во-первых, я немножко начну с другой стороны тоже, так сказать, продолжу то, что вы упомянули, про то, что сразу игра, она ставит тебя на какие-то позиции, то есть где хорошо, где плохо. Дело в том, что игра, она вообще вот в этом плане невероятно мощный инструмент воздействия на человека, потому что... Когда ты читаешь книжку, да, вот в свое время там появились книги, считались они опасными, потому что вот люди читали, заражались там революционными идеями и прочее, потому что, но книжку ты читаешь, ты себе должен представлять, что происходит, да. Потом появилось кино, кино важнейшее из искусств для нас, да, Владимир Ильич Ленин. Почему? Потому что это было новое, прорывное, там люди видели картинки, и вот этими картинками на них очень большое впечатление производило, когда до этого они жили там просто фантазиями, а тут вот они прям видят все хорошо, там броненосец Потемкин, вот это все классика, да, которая пропаганда. Ну, в хорошем смысле слова.
В нейтральном.
А сейчас игры, а игры – это следующая степень погружения. Человек не просто смотрит со стороны, он является частью процесса. Даже если изначально он себя позиционирует как то, что ему неприятно, то есть, что, как вот, допустим, играя за тот же американский спецназ против русских, да, ты как-то стараешься абстрагировать, ну, не русских там, но… Принимая эту роль, постепенно ты в нее вживаешься. Плюс, как бы, игра дарит тебе эмоции, когда у тебя там тоже какие-то виртуальные товарищи гибнут и прочее. И у тебя это все формируется, может быть, даже не в явном виде, не то, что ты сразу после Call of Duty встал, такой, ах, Россия там плохая, пойду там в ЦРУ подамся там, или еще куда-то. Нет, это так не работает. Но где-то это оседает. Очень хороший в этом плане пример, и прям вот прям такой заразительный, и вот прям супер классический. У нас сейчас вот прям власть очень много внимания уделяет, и очень много говорится о борьбе с фальсификацией истории, да, с ролью СССР во Второй мировой войне, что везде оно принижается. И вот мы там боремся, мы там какие-то там пытаемся конференции проводить и так далее. Это все хорошо, но вот я не могу не вспомнить ни одной российской игры, которая показывала бы роль СССР во Второй мировой, если не считать каких-то стратегий, где просто все показываются, нации, да, то есть, да, там есть СССР, который там Сталинград и прочее, битвы показываются, там, но эмоциональной краски не придается.
Там, как правило, вообще компании такие.
Да, да, можно и за немцев сыграть, да, там и это. При этом я могу сходу назвать несколько игр, очень-очень успешных, буржуйских, что называется, где про Советский Союз, ты играешь за Советского Союза, вот, опять же, мы работаем в жанре стратегии Company of Heroes.
Да.
Как там показано? Там, да, там показано, что вот Сталинград, там штурм Берлина, ну как это показано, да? То есть в одном месте там советская армия сжигает поля вместе с отступающими своими же войсками, в другом месте там боец, идущий в наступление, хватает раненого лейтенанта, вытаскивает его с поля боя, его комиссар застреливает со словами: у тебя был приказ наступать и не спасать раненых. И даже финал, вот это штурм Берлина, как он показан, да? Главный герой в конце говорит, типа, мы положили кучу солдат ради ненужного фото, и вот это наше фото знаменитое показывается.
Я помню,
игра супер успешная, разошлась по миру просто хорошо, и до сих сих пор играется, и все. И вроде как бы, вроде нас показали, но показали так, что когда уже на Западе потом выступают там уже взрослые люди и начинают как-то говорить о том, что СССР там всех телами завалил и прочее, это не встречает возражения у массы населения, потому что масса населения, оно вот это получило, да, я еще молчу про Call of Duty, там, где там тоже это, одна винтовка на троих и все остальное, а с нашей стороны что-то есть, что-то нету, мы как бы пытаемся уже бороться с последствиями, мы не пытаемся подсечь, что называется, основу. И поэтому вот игры в этом плане, ну, они невероятно воздействуют на людей. И самое главное, как правильно опять же заметили, они начинают воздействовать на людей с детского возраста и намного сильнее погружение. Человек с этим живет, даже если он изначально как бы к этому относится, что это вот, ну, вроде неправда. Ему там в школе там сказали, допустим, нашему ребенку, что это неправда. Но он играет, и в игре с ним это происходит. У него там, грубо говоря, его там главный герой говорит о том, что все было зря и ради фотографии и прочее. К этому моменту у тебя же такое погружение, что ты это через себя пропускаешь в любом случае. Отсеять очень трудно. И мы пока вот это, так скажем, немножко проигрываем. А теперь непосредственно к вашему вопросу о том, как работать с реалистичными. Работать, вот как это ни странно, очень тяжело именно как раз почему-то у нас. Зачем я делал такое долгое вступление? Мы сталкивались с госструктурами, и в том числе вот и сейчас мы сейчас тоже продолжаем работать в этом реалистичном направлении, так сказать. Когда всякие большие люди, начальники говорят, как вы можете делать игру по реальным событиям? Вот как вы можете делать? Сейчас же вот война идет, а у вас там танки стреляют по многоэтажкам, и у людей будет сразу ассоциативный ряд, что это российская армия, все разрушает. Уберите это немедленно. И мы-то уберем, ну, грубо говоря, у американцев это останется, мы-то можем это подать со своим смыслом, а не это раз. Два, мы же все вот сейчас как бы такой степень уже погружения достигнута в события в современном мире, что вот эти все, знаете, вот сейчас вот идет там какое-то наступление там, да, Украина, там, Курской области, мгновенно видео прилетает, мгновенно ты уже чуть ли не в реальном времени смотришь на поле боя. И люди смотрят, люди максимум, и это почему-то не вызывает ни у кого вопросов, что вот как бы, ну, вот, ты фактически тоже там люди гибнут в реальном времени, а ты вот на это смотришь, да, это уже часть жизни. А когда ты начинаешь игру делать, вот слово «игра» людей вводит в какой-то ступор и дезориентацию, что игра – это у вас что-то несерьезное, а как вы там показываете, вот там же люди гибнут, а у вас игра, как вы можете играть вот на такие серьезные темы?
Неправильное позиционирование.
Да, и вот игра. Это слово «игра», оно вводит в заблуждение, и вот мы с этим сталкиваемся, какие-то большие достаточно люди, там как бы вот нам там какие-то вот претензии, там, ну вот мы там работали, там в том числе там через Ири и прочее, и вот к нам как-то долетает эпизодически, что ну, там уберите российскую армию, не должно быть ассоциации, что российская армия может стрелять по дому, вот, российский танк может стрелять по дому, даже если там засели враги. Не может быть, мы там ромашками закидываем. И вот это настолько глупо, вот это огромная проблема государства, вот эта вот попытка, как сказать, у нас любая пропаганда очень быстро превращается в клюкву. Да, как бы. А когда ты пытаешься просто показать реальную ситуацию, объяснить нашу позицию именно исходя из того, как вот, ну, в реальном мире оно было, то есть та же Сирия. Почему Сирия так хорошо зашла на Западе? Почему она так зашла? Мы с порога не бьем пользователя в лоб о том, что хороший русский солдат, плохие там те все. Нет, у нас игра рассказывает судьбу простого сирийского полицейского. Да, она начинается, он простой, вокруг него происходят события, да, которых он даже он их не начинал. Он там вообще из отпуска только приехал, а тут у него какие-то там боевики, тут кого-то бьют, там какие-то правительственные войска куда-то стреляют.
Личная история его начинается.
Да, личная история как бы начинается, и фактически ты играешь там за человека, который там еще некоторое время пытается вообще понять, что происходит вокруг. И Россия там появляется только там третьей миссии, уже там во второй половине. И как бы, если бы я сейчас попытался такую игру сделать при господдержке, я могу сказать, что с 99% версии мне бы сказали, вы какую-то хрень делаете. Вы должны пропагандировать Россию. Поэтому должно быть первая миссия, российская армия бьет плохих террористов, и все. И эта игра бы не зашла бы нигде. Люди бы сразу запускали игру. Вот у нас же в той же Сирии очень много стримов было, достаточно больших стримеров западных, которые начинают с вами, это российская пропаганда, я это знаю, но давайте посмотрим. И в итоге человек просто начал играть, и потом вот, я даже очень люблю приводить пример, там самый, у нас есть там видео какой-то достаточно популярный стример, провел, он тоже начинал вот как раз со словами российской пропаганды, давайте посмотрим. В итоге он прошел всю игру, он прошел все DLC к ней, и его последняя фраза была, говорит, да, говорит, я знаю, что это российская пропаганда, но черт возьми, она работает. Вот, я, говорит, после этого полез смотреть, как события в Хаме, там все, то есть. И вот так надо работать. И с реальными событиями, ну, вот я считаю, вот этот подход наших, скажем так, даже не то, что официальных лиц, а каких-то вообще, может быть, и тут говорит старшее поколение уже странно, мне самому уже под полтинник, да, вот, но мы с этим сталкиваемся, когда мы, например, показали подвиг там Прохоренко, Вот, и в Сирии. И вот у нас нашелся человек, который на нас там заявление в прокуратуру написал, да, о том, что мы позорим русского союза, что мы в какую-то игрушку ставили там 10 героев. Да ё-моё, ну как бы, мы же хотим, чтобы наши дети знали, да, об этом подвиге. Оно там показывается со всей серьезностью и так далее. Но опять же, это игра, а если игра это несерьезно, а если это несерьезно, вы позорите там память там, там российского офицера. И вот это настолько тяжело это перемалывать, переваливать, и вот как бы работать с реальными событиями реально тяжело. Мало того, что приходится перелопачивать кучу материалов, чтобы что-то создать, чтобы было похожим, потому что та же Сирия, она создавалась по картам, по реальным, там, и Альфа тем более, там как бы там воспроизводились прям куски местности. Вот. Получается, ты тратишь кучу-кучу усилий, зачастую при этом еще и отгребаешь сверху со стороны, с которой ты не ждешь.
А вот с Альфа-антитеррор были подобные проблемы, как при работе вот сейчас?
Дело в том, что Альфа-антитеррор, мы как бы сразу, нам сильно помогло то, что мы сразу решились там поддержки ветеранского сообщества, да, и работали с ССН. И как-то это нас оградило от всяких. То есть, ну, конечно же, находились люди, которые тоже вылезали и начинали кричать, что, ой, там были очень разные. Начиная от того, что как вы можете в игру, там, для многих там Чеченская война – это боль, а вы ее показываете в игре, это зачем вы превращаете в игрушку чужую боль, там, как бы. И до того, что, типа, вот, она же вышла в каком-то 2004 году, да, что вот уже у нас сейчас, мы пытаемся там примирение провести, а вы вот бередите старые раны, зачем вы это делаете? Ну, не знаю, это вот, тут даже уже я как бы немножко уже устал на это отвечать и пытаться какую-то логику искать, потому что если человек вот изначально вот такой зарядил, ну, ты можешь что угодно к нему приводить, он уже все. Ну вот сейчас вот сделали передний край, я всегда говорил, что передний край у нас это как базовая технология, на которой мы будем делать игры, ну, это следующий уровень технологий после Сирии, на котором мы будем делать про текущий конфликт. А сейчас у нас идет СВО, и мы сейчас как бы немножко работаем на тему СВО, и мы столкнулись с такой штукой. Мы встречались и работаем с участниками тех или иных событий, как бы, ну, мы собираем у нас уже сведения, где что происходило, там, потому что, ну, все видео и хроники, они зачастую какие-то мелкие детали не передают, которые потом, если отображаешь в игре, ты больше уровень реалистичности получаешь. Мы столкнулись с тем, что как бы вот ты разговариваешь с участником событий, он там говорит тебе, рассказывает то все, а тут какой-то там человек, который придан от ведомства, рядом сидит, он говорит, а вот это не показывайте, и вот это не показывайте, и вот это не показывайте. Ты говоришь, так если вот это все убрать, то окажется, что у нас там была не тяжелая операция, а просто легкая прогулка. Мы пришли на качельках, покачались и уехали. Как бы, а о чем нам тогда рассказывают? Такой, ну вот, вот давайте вот так вот, чтобы не было. Вот, потому что там вот было не очень хорошо, здесь тоже было не очень хорошо. Я говорю, так если мы это не будем показывать, у нас, во-первых, получится лубок, который никто не поверит, а во-вторых, у нас не будет подвига. Что такое подвиг? Подвиг – это преодолевание. То есть у нас реально, у нас СВО, в ней и с первых дней содержит огромное количество подвигов. И нам есть что показать. Но если ты начнешь показывать, убирая неудобные моменты, у тебя подвига не будет. У тебя получится, что была какая-то легкая прогулка, люди приехали, покатались и уехали, как бы там из той же киевской операции, допустим, да. Вот. А вот это вот есть какое-то непонимание, опять же, с той стороны, говорит, нет, вот тут, пожалуйста, вот это не показывайте, а то там вот мы, вот там у нас не очень хорошо было, и вот тут у нас тоже не очень хорошо было. И как с этим жить? Вот у нас вот это, в итоге, я говорю, мне вот даже смешно, какие-то вот монстры типа того же Груз-200 выходят, поддерживаемые государством, а когда ты пытаешься, наоборот, сделать что-то, что рассказывает о подвиге, без чернухи, но подвиг невозможен, если не показывать всю обстановку, что действительно было тяжело, что действительно все было против нас, грубо говоря. Тебя пытаются остановить, тебя начинаются какие-то ограничения, тебя начинают там запихивать, что вот тут уберите, вот тут обрежьте, вот это тоже. Поэтому, знаете, я вообще для себя такой вывод сделал, как бы вот, но с Альфа нам было более-менее нормально работать, с ССН. С Сирией очень хорошо, что мы не работали с какими-то именно официальными какими-то, скажем так, ведомствами, потому что нам бы просто много чего не дали сделать. Вот я сейчас исхожу из того опыта, который у нас появился там в переднем крае, да, когда там вот, банальный вопрос. Ну, если мы говорим об играх, то в стратегических играх, например, там есть такой мораль, да, у войск. То есть войска, это, ну, это стандарт для стратегических игр, начиная с настольных игр и прочее, когда там какой-то, допустим, массированный артиллерийский обстрел может привести к тому, что подразделение дрогнет, да. У нас, когда мы делали «Передний край», обсуждался вопрос введения морали, как бы мы это собирались эту механику сделать, нам как бы юристы, как бы, так сказать, от государства сказали, что даже не думайте. Uh-huh. Даже не думайте. Как это? Что, что значит, что у вас подразделение российской пехоты может побежать, попав под перекрестный огонь? Да этого не может быть. Вы за дискредитацию хотите попасть? Нет, убирайте. Вот мы как бы фактически в том же «Переднем крае», мы так вот прям, я все ждал, что нам как бы до последнего было непонятно, вообще мы такой проект так не выпустим или нет, потому что мы вот так вот прям по краю идем, что mm-hmm. еще чуть-чуть и дискредитация. Еще... Но если мы пойдем в другую сторону, у нас получится лубок. И это будет такое освоение госсредств без результата именно с точки зрения, ну, как сказать, эмоционального воздействия, восприятия и прочее. Вот. И не знаю, как с этим бороться, честно, вот просто не знаю, как бы пытаемся вот просто за счет какого-то, ну, не то что авторитета, у нас не сказать, что мы какая-то там известная крупная контора, но какого-то прошлого показывать, что, ребята, вот посмотрите, вот видите, как в Сирии хорошо зашло. Видите, нас вот там в свое время, когда еще там Асад был в Сирии, нас вплоть до того, что арты из игры использовались на сирийском телевидении, там как бы под гимн Сирии показывали под наши арты из игры, там, и там же важно не только на противников воздействовать, но и союзников как бы воодушевлять, да, и мы там все справлялись, вот давайте мы тут тоже сделаем хорошо. Но вот это вот, как бы оно что ни вышло, давайте здесь, вот отдавайте тут, вот приводит к тому, что в итоге американцы выпускают игры с героями, где двойная мораль, да, где герои совершают неоднозначные поступки, но, черт возьми, мы не драем всем задницы, потому что жизнь сложная. А мы выпускаем, как бы, в итоге лубок, где у нас герой, это такой какой-то там дощечка прямая ходящая, которая как бы не, у которой нет тяжелых моральных выборов, нет ничего, нету жизни в которой. Угу. И все. Вот поэтому.
А как внутри команды, внутри студии, внутри компании вот «Играющие кошки» происходит процесс вот работы как раз с этими двумя крайностями? То есть не показать совсем просто, чтобы mm-hmm. не было интересно, и вот есть определенные границы, за которые не рекомендуют, соответственно, заходить. То есть как происходит внутри самой команды, есть какая-то утвержденная линия или приходится постоянно вот
это живая работа, здесь нет каких-то вот, ну, как сказать, утвержденных границ и прочего, это каждый раз каждый раз он первый раз, грубо говоря. То есть это каждый раз живая работа, каждый раз все это делается заново и заново оценивается. Такого, что вот ты взял, у тебя какое-то там событие и прочее, ты такой, так, подходит это по лекалам или не подходит, такого нету. Ты берешь и начинаешь там как-то как в пазл вкладывать, примерять, там, оно встанет, не встанет, а где у нас острые углы, а где у нас... Вот, и, ну, я все равно буду пытаться, буду продолжать, и не знаю, чем это закончится, как бы, но мы будем пытаться работать именно своей, будем пытаться показывать героизм наших солдат, и в том числе через преодолевание, так сказать, плохих последствий, которые были, а для того, чтобы это показать, нужно показывать, что было плохого, и тогда это еще более ярче поднимет ценность того подвига, который был совершен. И мы как бы пока это работаем, пока у нас получается, ну, посмотрим, насколько долго у нас это будет получаться, знаете.
Говоря об играх как о медиа, мы, в принципе, находимся в информационном агентстве, в студии информационного агентства, которое постоянно подвергается удалениям со стороны основной площадки, на которой мы выпускаем свой контент, свои эфиры. Это, соответственно, YouTube. Мы пытаемся...
Может, опять сейчас удалили, да?
Да, соответственно, у нас сейчас «Аврора» 10.0, на ней помещаем, но каждый эфир наш политический обозреватель упоминает аудитории, что мы выходим не только на YouTube, что нас можно найти на Дзене, на Рутьюбе, во ВКонтакте, в Телеграме, на сайте. Но, тем не менее, аудитория, как мы смотрим по статистике, все равно предпочитает смотреть нас на YouTube. Как в ситуации с игровой индустрией, тем более для независимых команд, без, можно сказать, постоянного издателя или вообще без издателя, как «Играющие кошки», обходить вот этот момент с монополией одной большой площадки, которая является Steam, и наличием вот местных маленьких, которые еще не разогнались, может быть.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. а гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Акнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Со своей стороны могу сказать, что мы вообще заинтересованы, конечно, в развитии ВК-плея. И чисто финансово, потому что ВК-плея значительно больше, как бы, значительно больше финансовая отдача. Ну, у них просто меньше процент площадка берет, и проще денег вводить, потому что со Steam сейчас деньги даже получить невозможно.
А так Steam берет 30%?
30% он берет, но там на самом деле надо считать, как бы Steam помимо... Ну, вот там если глубоко копать, я просто пытаюсь это, так сказать, всегда, когда аргументирую свою позицию, приводить полную финансовую раскладку, но многие не дослушивают, имеют разработчики на каких-то там общениях. А Steam, надо понимать, что, во-первых, он даже при продаже в России там платит НДС, да, это сразу уже минус 20%, потом он берет свои процент, потом двойные потери на конверсии, потому что Steam по плохому курсу конвертирует рубли при продаже. Потом еще все это вывести надо. То есть в итоге Steam на самом деле, ну вот наша задача, и я как бы ее уже озвучивал, и мы будем придерживаться, ну по крайней мере стараться, если не будет противодействия, что называется, со стороны площадки, мы будем стараться развивать ВК-плей и как бы аудиторию ВК-плея. Там у ВК-плея есть много проблем, я это могу сказать как разработчик, который там сталкивался и знает, как работать со Steam, как... но они стараются, и мы со своей стороны всеми тоже стараемся помочь, как бы, чтобы они все-таки выросли. И вообще я считаю, что российская аудитория, понятно, что всем удобно, да, и YouTube там как бы удобен, и Steam тем более удобен.
Но это монополист такой, можно сказать.
Это монополист, но тут даже дело не в патриотизме. Тут дело не в патриотизме даже как таковом, что типа вот только русское. Нет, здесь дело в том, что вообще в целом, если мы говорим именно о российских играх, то лучше продвигать российские площадки, даже вот финансовые и прочее, это больше отдача именно со стороны компаний в итоге, которые делают любимые игры, будет. То есть они просто банально больше денег заработают, смогут лучше делать игры.
Соответственно, рынок будет развиваться.
Рынок будет развиваться, да. А так мы зависим, там, то, что говорят, что вот там Габен, он сейчас там не заинтересован в политической цензуре. Понимаете, он сейчас не заинтересован, а завтра его купит Microsoft, и что там будет, никто не знает. А все яйца класть в одну корзину, в итоге можно оказаться около разбитого, так сказать, корзины, и все твои яйца потекут по всем округам, так сказать. Поэтому... Мы со своей стороны стараемся помочь ВК-плею. ВК-плей там тоже старается что-то делать лучше. Да, мы встречаем волну хейта со стороны российских пользователей некоторых, которые кричат о том, что мы там дураки, там, и вот лучше продать там 10 копий на Steam, чем одну копию в ВК-плее. Там типа так, возможно, но мы работаем в долгу. Мы работаем в долгу, мы смотрим в будущее. Мы хотим, чтобы у нас наши российские игры продавались на российской площадке. И со временем, я очень надеюсь, что эта площадка еще вообще станет и международной.
На самом деле, в защиту ВК Play можно привести недавний пример, наверное, один из самых громких в, ну, почти в российской индустрии, это, соответственно, вышедшая и продолжающая выходить, выпускать DLC игра Atomic Heart, который...
Да, отличный пример.
Компания...
Мы на них равняемся.
Да, они приняли решение, что в России именно она будет выпускаться в ВК Play, потому что со Steam есть проблемы с оплатой, с, в принципе, это приходится
всегда
преодолевать.
Ты всегда под намоклым мечом на Steam. Ты подчиняешься законодательству США. Вы знаете, у нас была история, да, с запретом Сирии, когда на месяц Сирию снимали с продаж. Да, там, конечно, не было политической подоплеки, но мы столкнулись с тем, что как бы любые проблемы со Steam решаются в суде Вашингтона. И вот если сейчас возникнут какие-то проблемы, я себе не представляю ситуации, как мы в суде Вашингтона будем что-то решать, да, как бы, поэтому...
Ну, есть ли в этом смысл?
Есть ли в этом вообще смысл куда-то? Туда еще доехать надо, да? Вот, поэтому я считаю, что да, хорошо, то есть мы... В отличие от некоторых, сейчас вот есть такая тенденция, вообще, типа, что игры только для России, но мы как бы стараемся работать даже с нашими, как я уже говорил, российскими смыслами, доносить их именно до международной аудитории. У нас, к сожалению, даже вот только недавно Ири стала работать, например, принимать статистику ВК-плея для учета. До этого, ой, ВК-плея, господи, Стима. ВК-плей они всегда принимали. А до этого и Steam считалось, что как бы неинтересная площадка, не надо там распространяться. И было очень странно. То есть выделяются деньги, создаются игры, а эти игры, они никуда ничего не продвигают. На внутреннюю аудиторию, чтобы что показать? Что там и так есть. То есть у нас вот этот, как бы, логично выделять деньги на то, чтобы делать игры, которые как раз на международную площадку выходят, да, и продвигают российские смыслы на международной арене. Потому что, как я уже говорил, погружение большое, и человек, он больше... воспринимает. Он даже не то, что он там, как я уже говорил, после Сирии там люди не вставали, не говорили там, ах, Россия, молодец. Они начинали интересоваться реальными событиями. Они такие, я поиграл миссию в Хаме, я посмотрел про эту газовую атаку, дай-ка я полезу в интернет и посмотрю, что на самом деле там было. Потому что есть официальные медиа США, есть медиа наши, и человек лезет, начинает разбираться, начинает искать. И вот с международным рынком работать надо. Но работая в России, надо работать через российские площадки. Мое такое мнение.
Я думаю, вообще такое... проецирование на международную общественность, на игровую общественность международную, оно помогает людям там узнать разные точки зрения и получить более взвешенную информацию, потому что они тоже же варятся в своем соку, в тех же самых Call of Duty и прочих. И, опять же, какой-то простой историей, как вы приводили пример со стримерами, которые проходили, да, пропаганду попробуем, тяжело завлечь, потому что самая интересная история – это вся сложная история, когда все очень неоднозначно, когда сам человек очень сложный, когда сам борется со своими демонами и потом перебарывает их. Соответственно, абсолютно происходит катарсис. Да, то есть мы за это читаем из-за этого книги, смотрим фильмы, собственно говоря, ну и сейчас играем в игры, которые уже…
Это показывают.
Наверное, здесь именно, как вы упомянули, слово «игра», оно в русском, даже в любом языке и в английском «гейм» носит такой характер, который применим исключительно как будто бы к ребенку, который учится.
Облегченный, я бы сказал.
Да. То ли по-другому называть этот контент, то ли придавать слову «игра» совершенно другой смысл.
Да, есть, это вот, какое-то погружение. Я даже не знаю, как это. Тут какого-то слова-то посмотрим, как оно, как может что-то там, так сказать, сгенерится в будущем. Но сейчас оно не до конца отражает как бы вообще суть происходящего. Да? Как бы, и вот это... Сейчас фактически ты не играешь. Игра – это что-то отстраненное. Когда ты играешь, там кубики играешь, да, там фишками ходишь. А когда ты проживаешь ну, судьбу другую, когда ты погружаешься в мир, даже вот там банально, то начиная от фантастических миров и заканчивая реальными событиями, то это вот уже другие ощущения, это уже не игра как таковая. Нельзя туда вот вкладывать тот смысл, который у нас был с детства, да, что пойти поиграть, там, пойти там, сыграть в игру. Здесь ты именно ты живешь. Ты живешь другими, другой судьбой, другой там, жизнью, ты другими, в некоторых случаях, смыслами, в общем-то. Вот. И поэтому, да, посмотрим.
В недавнем интервью для канала «Игровой надзор», если я не ошибаюсь, вы затронули тему как раз своей игры, которую вы выпустили в бесплатном виде при поддержке ИРИ, Институт развития интернета, «Передний край», вот арт, который у нас на заставке. И сейчас упомянули, что как раз планируете на ее основе делать вот сюжетные кампании. У нас и помимо до СВО, и до Сирии у нас была вот пятидневная война августа 2008 года. У нас, в принципе, к большому сожалению, постсоветское пространство после развала Советского Союза,
полно конфликтов.
Оно полно вот этих международных конфликтов, которые... И в, там, где даже Россия не участвовала, типа Карабахского, например, конфликта, они до сих пор неоднозначно воспринимаются даже в нашем обществе. Были ли у вас идеи как-то отражать, смотреть вот на эту историю? И свой взгляд
на них. Хороший вопрос. Но дело тут есть такой нюанс. Наверное, мой ответ не очень вам понравится, но... Мы
как, это компания,
мы как компания, именно компания, которая зарабатывает деньги сама, вынуждены смотреть на две вещи. Первое – это насколько это нам вообще интересно делать, и это важно. А второе – сколько мы с этого заработаем. И вот выпускать, если сейчас выпускать игру, допустим, про Карабахский конфликт, а где мы его будем продавать?
Да. Тоже верно.
Вот. Я понимаю, это вот идет разрез со всем, что я перед этим говорил, там про патриотизм, про движение и прочее. Но как раз... идея, которую я всегда продвигаю, хорошая, патриотическая игра, она, ключевое слово, как хорошая, она и денег заработает, и позволит делать следующие патриотические игры. Вот, поэтому, но тут всегда надо учитывать еще и рынок. Вот еще у нас, как ты будешь это продавать, как ты будешь зарабатывать деньги? К сожалению, вот у нас сейчас, опять же, через ИРИ, там, государство там вкидывает деньги там, в индустрию, оно не требует денег в ответ зарабатывать. И в итоге это как бы приводит к формированию такой прослойки иждивенцев, я бы так сказал. Вот. Слово «нахлебников», наверное, даже более точно. Но мы как бы, и вот все эти конфликты, ну, конечно, там с точки зрения, как сказать, вот людей, которые делают тактику, ну, стратегии, тактики, там очень много вещей, которые было бы даже просто интересно показать. Но, скорее всего, на выходе это будет какая-то достаточно узкая такой рынок людей, которым это интересно. Понимаете?
Да, согласен,
это
такие любители истории.
Любители истории, какие-то вот хардкорные игроки и прочее, прочее. И у нас, если бы у нас было огромное количество ресурсов нашей стороны, то мы могли бы выделить какие-то мощности. Но у нас, получается, у нас очень маленькая эта компания. Там мы еще недавно были 10 человек, сейчас у нас, там, по-моему, 15 или там, нет, вру, 17 человек. У нас сейчас 17, мы расширились очень сильно после переднего края. Вот, и у нас просто нет мощностей, чтобы еще выделять их вот на такой вот узко, так сказать, специализированные проекты. Поэтому у нас есть большие планы по тому, как показывать, опять же, мы живем в России, про Россию. Мы хотим показывать про текущим событиям, потому что вот тоже СВО, есть нарратив на Западе, который, кстати, послужил основанием, почему мы стали делать «Передний край», что российская армия – это колос на глиняных ногах. Да? Вот, вот отлично отработали британские пиарщики в начале конфликта и прочее. И вот все эти вот украинские пропаганды, и это послужило в том числе и основой для формирования вот этой политики поддержки Украины, да, которую мы...
Со стороны Запада, да.
Когда общество было уверено, что российская армия, там все, она разваливается, там вот эти вот бесконечные эти, тракторные войска и прочее. Я просто, например, привожу тоже пример. Я интересуюсь моделизмом, ну, как бы клеить модели. Не то, что я там прям профессиональный моделер, я уже давно на это время нет, но я до сих пор там состою во всяких сообществах и прочее, отслеживаю международные выставки. И я обратил внимание, насколько вот поперла вот эта вот идея после 2022 года, как очень много на международных выставках стали, там же все время собираются диорамы, да, по тем или иным событиям. И я обратил внимание, какое количество появилось диорам от западных моделеров, где какой-нибудь там трактор тащит наши, ну, вот это вот воспроизведение тракторных войск украинских. Mm-hmm. То есть, насколько зашел этот нарратив у них. И когда мы идею «Переднего края» обсуждали, мы же «Передним краем» мы нигде ну, не выпячиваем, опять же, вот, вот наша политика, мы нигде там не делаем, что вот российская армия – это прям ух, какая такая. Мы показываем американскую армию, да, можно за нее сыграть, и российскую армию. И все, что мы делаем, мы просто воспроизводим реальный ТТХ там, наших там танков и прочее. И оказывается, что они очень хорошие, они крутые, и там вот люди жалуются, что там вот там «Абрамс» в дуэли против «Т». 90 там как бы имеет там много недостатков, то есть имеет преимущества, имеет недостатки там и прочее, прочее. Наша задача, мы в качестве, как сказать, можно сказать, элемента пропаганды просто показываем реальные, ну, как, мы ничего не выпячиваем, мы просто показываем реальное состояние там военной техники, там действия там пехоты и прочее, прочее. И то, что мы просто показываем это, как оно есть в жизни, это уже становится пропагандой. Потому что, там с той стороны существует другой нарратив, что все это бежит, все это разваливается, танки до поля боя не доезжают, если доезжают, то ломаются, экипаж убегает и прочее. Вот. И как бы, соответственно, «Передний край» вот как раз зашел вот из всей этой ситуации с показом российской армии. Мы решили показать... Сейчас следующий наш шаг. Мы пытаемся сделать по СВО. Почему? Почему мы не делаем там, опять же, Карабах и прочее? Потому что у нас есть другие задачи. Мы сейчас делаем по СВО. Мы, опять же, пытаемся зайти по вот этим нарративам, которые продвигались западными пиар-агентствами. Вот, ну, опять же, та же киевская операция и прочее, как оно прошло, что, вот, что там украинцы все время там... Так вот, угу. Такие там рыцари на белых конях, что все было не так.
Чтобы показать другой взгляд.
Да, показать другой взгляд. Опять же, мы не собираемся выпячивать, как вот у нас вот поступают к нам такие просьбы, что а вы сделаете там вот такого вот героя, который там вот ездит, там старушек через дорогу переводит, там этот самый там весь молодец, удалец там и прочее. Ну, там, как сказать... Чтобы это было именно продвижение российских нарративов, достаточно показывать, как оно на самом деле было. Потому что украинская пропаганда все превратила в сказку. С их стороны, да, там эти все сплошные герои и прочее. Mm-hmm. А если просто показать ситуацию реальную, то уже будет продвижение российской, так сказать, позиции. Но это все требует ресурсов, это все требует времени, это реально это невероятное количество требует как бы как сосредоточенности. И поэтому мы не можем уделять время на какие-то такие вот конфликты, которые, ну, вот они для нас, как, ну, не то что вторичные, плохое слово, но не настолько важные.
Сейчас, можно сказать, стоит более серьезная и важная задача.
Вот, вот. А у нас нет ресурсов, чтобы делать что-то помимо серьезной и важной задачи.
Желаю вам, чтобы у вас все-таки ресурсы появились. Желаю, на самом деле, успеха вашей новой игре.
Спасибо.
С удовольствием ее приобрету. Постараюсь, соответственно, если будет ВК-плей, хорошо, пускай будет ВК-плей. В этом плане у меня нет каких-то... Какого-то негатива, на самом деле. Просто до этого, кроме, собственно говоря, Atomic Heart, не было причин... Поводов. Да. Собственно говоря, что-либо еще приобретать.
Но ну, будем надеяться, что мы дадим как раз хороший
отличным
повод.
Отличным повод. Спасибо, Виталий. С вами было Радио Аврора. Сегодня мы говорили о видеоиграх. У нас в гостях был креативный директор компании «Играющие кошки» Виталий Шутов. Играйте в игры, учите историю, поддерживайте российских разработчиков. Всего доброго.
Спасибо.